19 часов 5 минут, это московское время, мы в эфире, программа «Особое мнение». Сегодня в гостях предприниматель Евгений Чичваркин. Евгений, рад вас видеть.
Да, здравствуйте. У нас же полчаса, да?
У нас час, у нас целый час. Целый час, да, ужас. Но тем много, Евгений, я думаю, мы с вами не заметим. Давайте представим, что это полчаса, вот и там и час
прибежит.
У нас
полчаса, угу.
Там и час пробежит, да. Прежде чем мы начнем, чтобы потом нам особо не прерываться, небольшая рекламная пауза. Это shop.diletant.media, книжный магазин. Вы покупаете книги, вы помогаете этим нам, и мы ежедневно для вас выходим в прямой эфир. И тут совершенно необычная книга «История пиратства» называется вот так. От викингов до наших дней. Она будет, я уверен, интересна даже тем, кто историю особо не любит. Это такой компактный, но обстоятельный труд Питера Лера. Это один из ведущих мировых специалистов по безопасности на море и борьбе с терроризмом. Он избегает распространенной в современной культуре романтизации пиратской жизни и рассматривает грабеж как бизнес, исследуя стоящие за ним интересы. Вот так. История пиратства от викингов до наших дней. shop.diletant.media. Спасибо вам большое, кто нам помогает. Евгений, я хотел бы с вами начать с обсуждения исповеди, как это он сам называет, Алексея Навального. Собственно, вот эта дискуссия о 90-х, да, и упущенном шансе на демократию в России, она вспыхнула с новой силой, наверное, так можно сказать. Это уже много раз обсуждалось, но вот тут и Алексей Навальный высказался. Вы читали его исповедь?
Я читал по верхам. Я позицию эту знаю, я с ней не согласен. Мое личное отношение к Алексею никак это не меняет. Мы будем любой повод, любую возможность использовать и кричать о том, что он должен быть немедленно освобожден. Но есть ряд вопросов, где мы никогда не совпадали и не совпадаем. Но это нормально.
Это нормально, да, но это здоровый политический диалог, да, которого не хватает сегодня в России, мягко сказать. Скажите, а вот вы сказали, что не согласны с его позицией. Что вы имеете в виду? Почему? С чем именно? С какими
тезисами? Я считаю, что все, кто в какой-то момент набрался смелости и высказался, во всяком случае, им не нужно давать по рукам. Может быть, протягивать руку нужно там украинцам, а тем россиянам, которые... Ну, опять-таки, смотря что... какой там бэкграунд, но по большому счету большинству из тех, кто набрался смелости и все-таки высказался против войны и Путина, не нужно забрасывать тряпками, фекалиями и заплевывать их. Вот. А это должен быть пример для других, что тебя не будут еще из этого же лагеря, то есть к тебе не будет прилетать. Это очень глупая и недальновидная позиция, на мой взгляд.
Вот. Но это отталкивает однозначно.
У меня было несколько месяцев достаточно радикальные эмоции в самом начале, после того, как война началась. Вот. Потом я выдохнул, мне кажется, подразобрался. Все, кто перешли на светлую сторону, пока не поздно. Это как член ВКПБ до октября 17-го. Вот. Перешел, молодец.
Хорошо, но вот это позиция Михаила Ходорковского, да, в том числе, не только его, конечно, что потом будем разбираться, что было до.
У него она еще более... скажем так, компромиссная, вместе, наверное, с отрядом Вагнера и помочь им сделать переворот, наверное, для меня это неприемлемо. Вот, ну, там тоже на больших эмоциях была как подобные цитаты, я могу ее нечетко сказать, но вот. Но тем не менее, да, несмотря на то, что часть людей, которые там болталась между своими политическими карьерами в государстве и в открытой России, и то туда, то сюда. Вот, не все эти люди, скажем так, мне симпатичны, но в итоге, опять-таки, определяется потом все равно общий вес, да, и общее количество голосов. Вот, поэтому не нужно демотивировать тех, кто хочет перейти на светлую сторону, даже если он нечестный и делает это формально.
А зачем он тогда нужен на другой стороне?
Ну, для кого-то же он действует все равно. Если он, у него есть какая-то цитируемость, и этот человек отличается от... ну, то есть у него, там, грубо говоря, есть какой-то даже очень маленький политический вес, значит, он на кого-то влияет. Если он даже это делает нечестно и конъюнктурно, то он все равно кого-то, на кого-то может повлиять. Здесь, mm-hmm. мне кажется, нужно цинично добиться смены власти. Вот. А даже если мы понимаем, что какие-то люди колеблются вместе с линией партии. Ну, был же модный протест в 2012 году, в 2011, потому что все прямо искренне и честно были. Вот, он просто был в какой-то момент модный. Там были какие-то, ну, условно говоря, модные девочки, которые вообще не понимали, куда они попали, ну, потому что все идут, все побежали, я побежал. Вот.
Но в политике много что, вот, по большому в рамках счету, тенденции, да.
По большому счету, да, нужно задать тенденцию, а те, кто хочет в эту тенденцию примкнуть к светлой стороне, вот, во всяком случае, было странно, ты говоришь, ты не настоящий, а белоленточный.
Ну, знаете, у нас есть примеры очень яркие, вот Усманов, но мы о нем поговорим после перерыва на рекламу.
Несметное количество железа и меди, знаменитые ливанские кедры, без числа серебра и злата приготовил царь Соломон для строительства первого Иерусалимского храма. Опытный зодчий Хирам Абиф прибыл из Финикии, чтобы создать творение, равного которому не было во все времена. Иерусалимский храм был столь совершенен, что сам Исаак Ньютон считал его чертежом Вселенной. И столь великолепен, что устройство его описано в Библии. В Писании сказано: «Уподобляйтесь мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Кстати, эта идея очень доступно изложена в сказке про трех поросят, изданной сначала в Лондоне, а в России вышедшей из-под пера Сергея Михалкова. «Создавай свой дом таким, чтобы никакой волк не мог его разрушить. Недаром говорят: мой дом – моя крепость. И пусть эта крепость будет в спокойном и надежном месте». Зарубежная недвижимость сегодня – это прекрасная возможность иметь запасной аэродром и стабильный, ликвидный актив в неспокойные времена, когда особенно важно сохранить свободу передвижений, сберечь капитал, а также получить доступ к международной финансовой системе. А главное – это второй дом, свой уютный уголок, место, где ждут и любят. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление документов не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Astons, у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Помимо инвестиционной миграции, компания Astons предлагает индивидуальное решение по приобретению премиальной недвижимости в более чем 11 странах. Великобритании, ОАЭ, Черногории, Греции, Испании, Турции, Португалии, на Мальте, Кипре и в Карибском регионе. Специалисты Astans подберут недвижимость как для постоянного и личного проживания, так и для инвестиций или участия в программах ВНЖ и гражданства. Эксперты берут на себя весь цикл сделки, от подбора и покупки до дальнейшего управления недвижимостью. Каждый член команды обладает обширным опытом, глубокой экспертизой и знанием жизни за рубежом. Они оценят реальную рыночную стоимость объекта, гарантируют юридическую чистоту, найдут эксклюзивные предложения, недоступные на открытом рынке. Эксперты Astans сделают все под ключ. Откроют банковский счет или юридическое лицо, помогут получить ВНЖ или гражданство, оформят все документы, устроят детей в детский сад или школу, помогут обустроиться в новой стране. Доверившись Astans, вашей единственной задачей будет покупка билета на самолет. Все остальное решат специалисты. Обращайтесь к Astans и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
Продолжаем «Особое мнение». Это я, Айдар Ахмадиев, в гостях предприниматель Евгений Чичваркин. Евгений, вот по поводу примеров тех, кто работал и наверняка даже работает на режим Владимира Путина до сих пор, но более-менее высказался против того, что происходит, если это, конечно, так можно назвать, это миллиардер Усманов, тот самый, который тьфу на тебя, помните, да? Он недавно в интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера» сказал, что, значит, он чувствует близость со всеми, кто страдает от этих боевых действий в Украине, и старается как-то держаться подальше. Вот скажите, ну вот это же понятно,
прекрасно,
что...
Прекрасно.
Ну, это же прекрасно,
потому что это прекрасно, это вредит его бизнесу. Ни одному из больших бизнесменов, если, ну, это там не отрабатывает госзаказ на поставку вооружений, ни одному, кто черпает там недра и продает, никому это не нужно. Ни единому человеку. Некоторые тихо молчат, некоторые аккуратно так говорят, как Усманов. Прекрасно, нужно, чтобы об этом 1500 раз написали, чтобы другие коллеги по цеху это прочитали. А было бы классно, чтобы, например, те, кто гражданство сдал и отмежевался, с тех санкций бы поснимали. Или те, кто попросил их снять и дал... развернутые обоснования, что он против войны, против русофобии, хотя бы для суда, чтобы с них это все поснимали. Если бы Запад хотел бы избавиться от Путина, вот прям избавиться, размежевание элит можно было провести 15 месяцев назад абсолютно феноменально, дав всем айтишникам и коммерсантам уехать, не мешать им открыть счет, дать им, пусть временное, пусть на год, право жизни и работы и так далее. Совершенно другая бы картина мира была бы сейчас. Вот. Не нужно за прошлые грехи выкатывать, потому что так можно дойти до белых мышей, до серых, грязных, маленьких мышек. Но давайте вспоминать, это, не знаю, как Сахаров бумбу изобрел. Давайте вспоминать, не знаю, как Галич получил премию от КГБ СССР за прекрасное, что он там сделал, представил облик чекиста, образ чекиста в период войны. Вот, и скажем,
Сахаров не уехал, там, Евгений. Там Сахаров не тут немного другая ситуация.
А малахольная была власть. Сейчас власть не малахольная. Те меры, которые были применены к нему, сейчас это была бы измена Родины, и так же, как и Навального, бы закрыли в маленький бункер бетон.
Сейчас жестче,
конечно. Брежнев-то был не кровожадный. Он под конец его втянули эти другие старпёры, согласные шипящие в войну, которая была никому не нужна. По большому счету человек, который он видел достаточно крови и страданий на войне, вот, он не был кровожадным человеком. Он хотел, чтобы все было тихо, спокойно, мирно. Вот, по большому счету, ну, пока был во всеоружии, вот, поэтому, и, да, и понятно, что им очень не нравилось преследование, но они все равно старались не зверствовать, во всяком случае.
Ну, конечно, почитаешь, вот я почитал и воспоминания диссидентов того времени, там, конечно, знаете, так не скажешь даже, что
но они
было
были
поменьше зверств.
Ну, да, по поводу совсем там отъявленных и ярких борцов, да, там КГБ старалось, безусловно. Но, наверное, нельзя представить, что человека, который там против войны, за миру мир, как в Ростове забили насмерть или запытали шокерами насмерть. Сейчас время, они совершенно озверелые сейчас.
Mm-hmm.
Там все-таки очень пытались быть с человеческим лицом. Во всяком случае, официальная пропаганда, а во всяком случае, она была идеология, она все еще как-то жила, там была действительно идеология, в отличие от нынешней. И она о том, что там дети, святое, там миру, мир, и вот это вот все, она все равно как-то все влияла на людей. Старались, ну, максимальный срок был 15 лет после всех этих зверств предыдущих периодов. Вот. Как-то можно было все равно хоть как-то достучаться. Вот, пытались представить лицо, что оно такое с мирной улыбкой, несмотря на то, что, ну, понятно, империя не может быть долго мирной.
Да. Ну хорошо, вернемся,
я не
пока
то,
мы
чтобы
далеко не ушли.
Совкадрочер. Абсолютно, это не отменяет того, что это абсолютно несвободная страна с оболванивающей там достаточно оболванивающие идеологии, и люди прекрасно учились на физмате, но не знали, как мыться и так далее. Это она наделала кучу своих других совершенно проблем, но она не была такой озверелой, как нынешняя путинская Россия, особенно последние там полтора года.
Угу. Пока далеко не убежали от Усманова, вы знаете, давайте вот про это поговорим.
Да просто куда же мы денемся?
Что... Да, куда же мы денемся? Ну вот такие времена.
От Алишера Бурхановича.
Не только от него, там еще много кто на самом деле. Вот Исинбаева недавно так мягко, да, отъехала в сторону, так скажем. Вы знаете, просто это выглядит как ситуация с... Не будем полностью на 100% сравнивать, но все же я такую аналогию, может быть, неудачную приведу. Вот сейчас очень много осужденных из российских колоний уехали на войну в Украину. Они там воюют, потом они приезжают, их освобождают. Вот человек убил кого-то, да, его посадили на много лет, но он уехал в Украину, приехал, он свободен, все. Кто-то из них совершает потом рецидивы разные. Но вот тут то же самое, человек работал, ну не то же самое, но похоже. Человек работал на
систему.
Наработал на систему на протяжении долгих лет. И вот ему достаточно один раз где-то там что-то сказать.
Нет, не один раз, но не
итальянской газете, и все.
Давайте не будем все это доводить до абсурда. Есть преступления против личности, и не все преступления против личности, они не все дисконтируемые должны быть. Вот, у каких-то должен быть срок годности, у каких-то не должен быть. Они не все дисконтируемые, и точно они не должны быть дисконтируемые так, как что ты полгода пошел на захватническую войну, поубивал, понасиловал и вернулся, все медали в орденах, и еще прихватил с собой ствол и кучу патронов к нему, и сколотил банду из таких же, как с кем ты мотал. Вот. Безусловно, этого всего не должно никак происходить. Ни войны, ни отмазывания от тяжких преступлений против личности. подобным образом. Этого, безусловно, никак не должно происходить. Это абсолютный незаконный нонсенс. Если человек опасен, и его в целом логично изолировать от общества, если человек не видит границы другой личности и убил кого-то, изнасиловал или искалечил, безусловно, он должен быть надолго или навсегда от общества изолирован, потому что он для него опасен. Точка. Это никак, не сравнивается. Это нельзя сравнивать с тем, что ты был в Путин-тим, а потом через 10 лет, когда тебе уже не 30, а 40, или не 20, а 30, и тебе пришло осознание, что все, что происходит, это вообще все неправильно.
Евгений, когда
нельзя это сравнивать.
Да.
Постепенно, смотря что.
Что режим, который режим Владимира Путина и вообще политический режим в России, что он, ну, мягко говоря, свернул не в ту сторону. Не должно так быть.
Он сворачивал, он не на 90 градусов никогда не сворачивал. Он сворачивал на 2, на 3, на 5 градусов не в ту сторону. И каждый раз я это видел, что все еще направление плюс-минус туда, но все правее и правее. В какой-то момент это стало невозможно. Плюс у меня очень серьезный большой личный фактор, потому что это сворачивание не в ту сторону уничтожило одну из лучших компаний, которая была создана в постсоветской России.
Да. Это правда. Ну, хорошо, вот вас в чате спрашивают, скажите, вот вы считаете ли, что эти люди, которые сегодня высказались против войны, но работали на систему внутри России, потом в России будущего, тут написали, в прекрасной России будущего, будут у власти? Вот вы себе это можете представить,
может,
допустить такое?
Да, могу допустить все, что угодно.
Это благоприятный сценарий?
Да это же от человека зависит. Ты же никогда не знаешь, как человек разовьется и какие у него... Когда на тебя есть определенное давление, у тебя может быть прекрасные мысли, ты можешь быть великим либералом, а работать в издании «Коммунист», как Гайдар. «Коммунист». Вот, а оказалось, что когда пришло время свободы, пришло время выразиться, оказалось, что он вообще не коммунист. Так что те, которые голосовали или кричали, или работали в журнале «Коммунист», могут быть совсем не коммунисты. Просто когда ты в очень несвободном режиме и в очень несвободной стране, нельзя от всех ожидать, что они будут Павки Корчагины или Алексея Навального.
Всегда есть выбор, Евгений, вы же это прекрасно знаете. Вы выбор сделали.
Я сделал выбор, но я его сделал тоже позже, чем мог бы. Я человек нетерпеливый, у меня компромиссность закончилась раньше. У кого-то она закончилась, желание и возможность ходить на компромиссы позже.
Можно ли идти на компромисс, когда происходит такое? Ну вот сегодня это боевые действия в Украине, раньше другие события.
Ну, для каждого есть своя дата. Для кого-то эта дата была Ходорковский.
Для кого-то еще намного более раньше. Например, НТВ, пожалуйста.
Для кого-то НТВ Гусинский. Для кого-то 08-08-08 Грузия. Для всех абсолютно это было, для всех, у всех свой момент осознания, что все идет не совсем гладко и все идет не в ту сторону. Для кого-то начало войны не стало этим триггером, а Буча стала. И кто мы такие, чтобы их осуждать-то?
Но давайте не будем осуждать.
А для кого-то все еще этот момент не наступил, а уже внутри все накопилось, и уже психика летит по краям и аккуратно пытается все, где можно спасти, продать, перевести, отползти, и мы еще услышим через полгода или год, когда там закончат все, что можно было после глубокой интеграции с Родиной, мы еще услышим голоса, которых не предполагаем услышать сейчас.
Просто смотрите, что получается.
Что нам сказать? Вы в течение 2 лет или 2,5 лет войны, когда было убито 500 000 россиян, вы работали там, подчищали дела, допродавали квартиры, выводили деньги, все вывели, все распрятали, а потом заявили, да, а потом заявили. И, ну вот, у человека есть и это право тоже.
Право-то есть, но с моральной точки зрения, вот давайте не будем судить, вы правильно сказали, его не суд, но Алексей Навальный,
одно дело, я ненавижу. Ты повесил Зетку, ну он не... У него право есть их ненавидеть, а у меня я не вижу. Ну, опять-таки, может быть, я, если бы меня пытали в тюрьме столько времени, может быть, у меня тоже был совершенно иной градус ненависти. Вот, а я все это время живу в очень комфортных условиях.
Ну вот смотрите, вы когда-то сделали выбор.
Сейчас да? На веранде в Юрмале.
Да, Евгений, вот вы могли бы сделать другой выбор и спокойно
мог
развивать
сделать
бизнес, да, и чувствовать себя, может быть еще более комфортно.
Заплатить ментам, абсолютно мог.
Да, эти люди этот выбор сделали, который не сделали вы. И они все эти годы комфортно жили, зарабатывали, закрывали глаза на то, что происходит. А сейчас они берут свой, как вы говорите, капитал, вывозят там, да, пытаются. Да. А только потом что-то заявляют. Ну, когда весь комфорт, который
да,
заработали,
и нужно им позволить это сделать. Потому
как
что
с ними
иначе,
работать дальше?
Потому что иначе эти все люди будут загнаны опять. Потому что если это не позволить им сделать, мы их увидим с зетками. Вот. Это все... Давайте, у нас есть сверхзадача смена власти на демократическую. Давайте использовать те ресурсы, которые у нас есть. У нас не будет другой России, других россиян, других людей, вот, кроме тех, которые есть. Мы их не создадим, не придумаем, не напилим на 3D-принтере, вот, и не создадим в тайных лабораториях доктора Стейна под землей. Вот, а есть вот эти люди, им можно дать по рукам, можно протянуть руку, можно не мешать уехать. Давайте не будем мешать ему уехать, закрыть все, продать, а потом высказаться и поощрить за высказывание, чтобы высказывающихся было больше. В чем я, где я не прав? Разделить все на красное и белое или на черное и белое, а абсолютно точно можно. Но Алексею Навальному, Михаилу Саакашвили казалось, что они вернутся, и за них выйдет критическое количество граждан на улице. А граждане не такие. Граждане думают про свою сумку. И это абсолютно логично, потому что человек устроен так, что он не может физически чувствовать за другого и физически поесть за другого. Он не может. Он может физически чувствовать за себя и поесть себе вот сюда, вот в рот, и в горло, и в желудок. Поэтому он будет защищать свою сумку и охранять свою сумку. И то, что кто-то выйдет, да, у кого-то чувство эмпатии, пассионарности, там, если хотите, другое. Но таких меньшинство, а в основном люди думают о себе и о своей сумке. Поэтому вот они есть такие, а других нет. И нужно понимать, что если мы хотим изменений, нужно этим людям дать возможность, им нужна там, дорожная карта и задняя калитка, чтобы выйти из зигующего корабля. Я долго над этим думал. Мне тоже хочется, задрав штаны, бежать за комсомолом, но нет. Вот экономическая ситуация, вот видите, курс был 102, потом 98. Сейчас, понятно, они накидали туда валюты, потому что у них сразу начинает сыпаться рейтинг. Вот они сожгли там какое-то количество валюты на этой бирже. Сколько раз они так могут? Ну, 10, ну, 20 раз. Потом все равно этот курс, он все равно уедет. Так или иначе, колебание прошло. Все, кто занимается торговлей, думают, опаньки, поднимем-ка это цены, а то потом непонятно, как нам закупать, что в следующий раз будет еще, включая, будь то китайский, будь то в юанях, в реалах, в чем угодно, в рупиях. А все равно все зависит от доллара США, от этой никчемной зеленой бумажки, как говорил Жириновский. Вот. Так или иначе, время не работает на Владимира Путина. Вот, и чем быстрее люди смогут разомкнуть свои уста и сказать, что мы осуждаем, мы против, тем быстрее его власть закончится. У нас есть эта сверхзадача, пусть они это скажут.
Как потом с такими людьми строить демократическую Россию, о которой вы тоже упомянули?
А других нет и не будет. Демократическую Россию...
Как нет? Есть? Почему? Да, почему нет?
Да нет других. Вот, есть только такие. Вот, а демократическую Россию, не говорить им, что делать, их морально не насиловать, в школе учить их детей по-другому, институты демократические должны работать, и через какое-то время достоинство человеческое придет. Петровские реформы не принесли достоинства. Они пришли со вторым или третьим поколением только, когда люди стали посвободнее, когда отменились потом телесные наказания и так далее.
Вы знаете, об этом же Алексей Навальный говорит, Евгений, что вот он, вот процитирую его одну фразу, не просто не было люстрации, было поощрение негодяев. Не похоже, потому что такое ощущение, что наша с вами страна застряла в порочном круге, и она вот крутится и крутится бесконечно. У нее вроде бы появляются иногда возможности стать демократической страной, но просирают.
Давайте людям скажем, что вы пособники фашистов, твари, суки, сыкуны, так вам и надо. Ну и что? Это ровно то, что от чего получает удовольствие Путин от действий Запада. Потому что они так и говорят, вы все русские фашисты. Вы все за Путина. Вас всех нужно не пускать по паспорту. Вам всем нужно не давать возможности путешествовать. Идите и свергайте своего Путина. Вот. И что люди сделали? Все консолидировались вокруг нацлидера.
Вот это. Вам не кажется, вот, что мы застряли?
Вот уже застряли, из-за этого и застряли. Если бы хотя бы страны Запада дали возможность уехать, уехало бы еще на несколько сотен тысяч или на миллион больше. И эта власть нынешняя российская была бы гораздо слабее. На порядок слабее, на много порядков слабее. Если бы уехало еще 200, 300, 400 тысяч или миллион человек, которые в состоянии себя ощущать на Западе нормально, вот они как раз и носители были, возможные носители того самого достоинства, потому
так
что...
Так они продолжат хотели... на Западе работать, Евгений, продолжат работать и бизнес развивать, и все. Пусть, а что в России, пусть, слава как Богу. Это России? Как на России это скажется?
На России это скажется прекрасно, потому что как только рухнет режим, очень многие с уже опытом, с пониманием, как работать лучше с Западом, именно с Западом, потому что часто многие уехали на Восток, а не на Запад. Если мы хотим, чтобы у нас была западная или прозападная держава, западная цивилизация, западная ментальность, туда и нужно было бы, чтобы уезжали. И оттуда бы потом даже те немногие, кто вернулись, или половина, кто бы вернулся, если бы это было достаточно недолго, вот, то они бы несли бы те самые знания. Зачастую...
Народ-то остался бы тем же. тем же просвещенным...
Народ, я к тому и говорю...
Потребителями пропаганды сегодняшней.
Мы поменялись местами, да. А народ остался тем же. Но народ он не особо решает. Народ безмолвствует у нас. Вот. А если он живет в комфортной среде и может выбирать, он постепенно учится политическому процессу. И это постепенное обучение. А тем, кому 50, например, как мне, уже больше ничему не учатся. Вот, они могут только других поучать. А те, кто помоложе, еще могут научиться политическому процессу. И вот этот политический процесс, чтобы он продолжал, у нас должны быть западные ценности, выборность, сменяемость и так далее. И поколение за поколением, где-то ко второму, к третьему поколению чувство того, что ты гражданин, чувство, что у тебя есть права, что у тебя есть достоинство, оно бы пришло. Вот, оно не может прийти, если всех обмазать, что вы пособники. Ну, это все проходили в 1946 году в Германии. Вот, когда...
Там была другая ситуация.
Из тюрем приходилось... А там заставляли всех зиговать. Он говорит, ну да,
подождите, я зиговал. Ну, там была интервенция, а внешнее управление. Внешнее управление, понимаете?
Я не об этом сейчас. Я говорю о том, что в 1946 году потребовались кадры квалифицированные, которые были в тюрьме, потому что они были пособники фашистов. И их пришлось доставать, потому что других нет. И у нас других нет. И не
понимаете,
будет.
Их просто их держали, в рамках.
И чтобы они были у нас должно быть три поколения политического процесса. Сменяемости. Да, первое, сменяемости. Самое основное, что это должно быть независимый суд и гарантия сменяемости. И первые были бы власти, это были бы левые какие-нибудь, футболисты бы приходили бы в Думе бы сидели футболисты и актеры, и какие-нибудь еще путинисты. Известные, какие-то балаболы, и путинисты. И какие-нибудь, которые
что бы изменилось тогда, Евгений?
Воду заряжают. Основное, чтобы был механизм сменяемости и независимость суда и прочее. То есть государство, выстроенное на западных ценностях. Если мы хотим изменения, мы не можем 80% граждан обезмолвствовать именно столько, а говорить, что вы молчите, вы пособники режима. Я встал на этот путь, извинился, понял, что психанул и был неправ. Вот, у Алексея Навального, так как его пытает, его психика, он вообще другой человек, да, он менее компромиссный, как политику, наверное, и положено быть, плюс его реально пытают, у него и ненависть, и злость другого порядка, а вот она у меня тихая, спокойная, как холодная заливная рыба. У меня есть цель, и я вижу, что к ней прийти можно спокойным, методичным, неэмоциональным путем. Да, пусть бы уехало 3 или 4 миллиона всех способных. У нас же один с Сошкой и 14 с Ложкой, а не семеро.
То хорошо, есть, Евгений, а скажите, а что, вот, что неправильно сделали в 90-е годы, что все пошло не так, как надо?
Одну
там же были сделали. Демократы.
Так. Они хотели, да, то есть Ельцин убрал государство, не переделал его, а убрал. Какое-то время государство исчезло из жизни граждан. Поэтому вместо него пришли бандиты. Ну, кто должен быть регулировать? Вместо судов и ментов стали бандиты. И понятия, они гораздо более справедливые, нежели советские законы до и путинские законы после. Обычные бандитские понятия, они абсолютно, это очень комфортные среда, в которой легко и понятно можно жить и работать. Вот. Они убрали полностью, то есть они убрали КПСС, уничтожили, это было прекрасно. А они не убрали КГБ. Они должны были полностью убрать КГБ, открыть эти самые, но там Коржаков и прочие, там, не знаю, Золотов, которые помогали и были на страже демократии, и грудью защищали Ельцина на танке, вот, убедили его, что ФСБ адаптируется и будет на страже демократических принципов работать, ограждая важные государства и так далее. Но, в общем, как-то эта система выжила, а потом пришла к власти.
Видите, вы же тоже сейчас то же самое предлагаете, Евгений. Вот что эти люди,
нет,
которые сегодня
я предлагаю,
работали,
чтобы работали,
они вернутся и будут
институты, а не люди. Я хочу, чтобы работали институты.
А вот чтобы институты, чтобы работали, нужно топливо,
вот,
понимаете?
Вот то, что,
и рамки, рамки.
То, что не сделано было при Ельцине, не было отделено суда от государства, хотя он был какое-то время достаточно независимым, но судьям слишком мало платили. У ментов убрали власть, но не сделали более правильные радикальные реформы ментов. Их просто убрали, у них стало мало полномочий, поэтому их место заняли бандиты. И не убрали ФСБ, которое должно было также быть разобрано, как КПСС. И все архивы вскрыты. И он это хотел сделать, они, повторюсь, уже не дали ему сделать. По сути, вот это все, что он мог сделать. А дальше доделать приватизацию, чтобы у государства не осталось ничего. Все раздать в частные руки. Чтобы потом государство не собралось назад, как терминатор из кусков ртути, чтобы не слиплось назад.
Так вот оно и слипнется из тех олигархов, которые сегодня поуезжали.
Нет, а из олигархов слипнется только частные компании. Они не могут слипнуться в государство, так как они являются частниками. А вы какое-то время проработали на Эхе. У вас феноменально, вот у вас у всех феноменальная вот эта вот штука, когда вы меняетесь местами. И когда вы, вот я сказал там А, Б, а вы уже через 10 минут ровно наоборот, чтобы, ну, вот главное держать вот эту вот систему конфликта, да, держать.
Ну, мы нет, не конфликты, я пытаюсь понять
главное,
вашу позицию.
Людям-то нравится.
Попытаюсь выковырить, понимаете, вот то, что лежит в основе вашей позиции.
Выковырить. У меня в основе лежит позиция либертарианства. У государства есть несколько функций. Обеспечивать интуитивно понятную, честную, независимую от государства судебную систему, то есть государство туда, по сути, грузит деньги, а младшие судьи выбираются людьми, старшие судьи каким-то квалифицированным там советом, и государство не может напрямую влиять на суд. А отдельно государство содержит ментов, отдельно государство содержит армию, а от классического либертарианства я, наверное, отличаюсь тем, что скорая помощь и МЧС тоже должны быть присутствовать. Все остальное должно быть частное. Вот. И, безусловно, там, учитывая нашу страну, бедность и прочее, и отношение к образованию, какие-то страховочные государственные школы должны быть, но должно быть все вокруг, строится вокруг того, что ты заводишь детей, когда ты готов их лечить и образовывать за свой счет при условии, что ты платишь очень мало налогов. Потому что твои налоги не идут ни на войну, ни на псевдобесплатное это, ни на псевдобесплатное то, ни на дотации, ни на шманации, а идут на армию, ментов и независимую судебную систему, больше ни на что, по сути.
Мария Снеговая пишет про 90-е. Вот это, мне кажется, актуально и сегодня. Проблема не в том, что демократы профукали свой шанс, она говорит. А проблема в том, что шанса-то у них особо и не было. Будет или нет, этот шанс снова зависит
шанс,
в том числе
шанс,
и от способности трезво оценивать и понимать свою страну.
Он
вот это правда.
Он был у демократов. он был у Немцова, он был, был феноменальные шансы у Ельцина. Но просто это настолько были дети советской эпохи, что они зачастую просто не смогли сделать. Ну вот там говорят, а вот если бы там наш там как этот у Явлинского было, как же, господи, «Яблоко», 500 дней, вот эта программа. А вот если бы ее тогда приняли, у нас был бы другой путь. А вы читали программу «500 дней» Явлинского, которая считалась ультралиберальным документом? Вот, там с одной стороны написано, что все валюты должны ходить, обмен валют должен быть там без пошлины, с каким-то абсолютно дерегулированной, очень классно, что компании могут принимать и расплачиваться во всех валютах мира, ну, то есть такие прям, там еще куча всяких именно либертарианских вещей, что и там и биржи могут быть, и западные банки могут приходить, а в этом строить больше гаражей. Как будто это все еще советская какая-то хрень, которая решает о том, сколько строить гаражей.
Ну, слушайте, ну это попытка объединить прошлое и настоящее, да?
Да, ну то есть то, когда они это писали, это, во-первых, очень разные люди, это раком лебедь щуку, и, во-вторых, вот это советское, что мы же должны понравиться людям, мы должны понравиться, а как им понравится? Гаражи построить. Вот.
Ну как-то этот подход надо найти. Это ведь правда? Вот, а что сделать? Вот вы говорите, свободные выборы.
А нет, не строить больше гаражей, а не мешать людям строить себе гаражи. Вот. Это то, как должно было быть написано. Вот. И покупать себе машины, привозить, и не мешать им. То есть либертарианский подход, что ты человеку не бьешь по рукам, не мешаешь ему строить себе дом. Если вот, например, как реформы Кахи-Бендукидзе, да, если у тебя дом, по-моему, не больше 11 метров, не больше 2 этажей, и, по-моему, 6 или 7 метров от забора, то ты его не должен согласовывать с властями. Строй какой хочешь. У тебя не нужно никакого разрешения. Тебе же в нем жить. И если ты будешь жить там, то есть ты его не будешь не сдавать ничего, это твоя ответственность, строй какой хочешь, как хочешь. Потом, когда построишь, все мы его тебе зарегистрируем, все. Вот это суть подхода, который должен быть в такой огромной стране, если она дальше хочет получать выгоды из-за своего размера. Ну, экономически, безусловно, в первую очередь выгоды. Потому что иначе размер будет сокращаться.
Что делать с россиянами? Вас тут спрашивают. Вот люди, которые употребляют пропаганду.
Не мешать им. Пусть работают. Не мешать. Не грабить налогами, не заставлять, не насиловать их детей в школах пением гимнов и шаганием строем, не переписывать им историю. Не мешать им. Они должны платить маленькие налоги и заниматься чем хотят, отдать им паспорта, неважно, мент, неважно. Пусть путешествует куда хочет, работает как хочет, пишет любые посты в любой социальной сети и занимается своей семьей. Вот это то, что нужно делать с россиянами.
Убрать воспитание политической культуры.
Государственные руки, а вот оно воспитается в свободе. Политическая культура воспитывается, когда у тебя есть все виды СМИ, когда каждый из 500 каналов принадлежит 500 разным состоятельным людям и компаниям, и по всем каналам, не связанные с государством, никак не регулируемые, показывают свое, а во время выборов у тебя полная пестрая палитра, за кого голосовать, включая людей с кличками, с номерами вместо имен и так далее. Вот, и
полная свобода. Хорошо, но это как вариант, да. Доступ к разной информации.
Это единственное. И говорю, и после и этот политический процесс должен быть десятилетия. прогарантирован. И тогда через какое-то время начнет выкристаллизовываться вот эти нейронные, как бы, да, если их можно так назвать, связи, причинно-следственные связи, мы выбрали этого, стало лучше, мы выбрали это, стало лучше, мы проголосовали сюда, он всех обманул. Вот, выбрали
это просто выглядит как идиллия. Идиллия, понимаете? Это можно продолжать десятилетиями, наверное, если бы мы жили в мире фей и бабочек, но найдутся те, кто захочет узурпировать эту власть, подчинить под себя что-то, да, эти институты, и все.
Вот, вот оно выстроено должно быть так, чтобы оно не было неподчиняемо.
Вот в этом главнейший вопрос. Хорошо, но вот по поводу переписывать историю, вы говорите, не надо им переписывать историю детям, это да. Но новый учебник вышел по истории для старшеклассников, вы наверняка слышали. Вот
в печку его.
Переписать. Кто его должен
печку,
переписать?
В печку его.
А новый-то кто напишет?
Акунин.
А почему он? Почему он?
Ну, потому что он классно это делает. А должно быть 3 или 4 варианта. Ты можешь отвечать по, не знаю, Ключевскому, Татищеву и Акунину. И у хорошего учителя будет спрашивать разницу, и пусть это будет полемика. Пусть будет полемика по поводу, закончилась победа или поражением Бородинской битвы или нет. Mm-hmm. И что было под Плевной? Трагедия или героизм? Или одно и то, и другое, и так далее?
Вас спрашивают, что остается делать россиянам, которые внутри страны?
Или военное преступление перед своими же солдатами.
У вас спрашивают в чате, что остается делать россиянам, которые сегодня внутри страны, терпеть, ждать, пока все это развалится само по себе?
Нет, нужно уезжать, потому что опасно, может быть.
А если нет такой возможности?
У всех есть такая возможность. Вы знаете, вот по Mayfair гуляют...
Вы плохо знаете россиян. Евгений,
да, как да, это конечно. У всех есть?
Да вы что?
У всех есть. Вы знаете, по Мэйферу гуляют цыгане какие-то сербские. Вот у них как-то была возможность, взяли, уехали. Опять-таки, для тебя важнее, комфорт или свобода? Если тебе временный комфорт важнее свободы, то не будет через какое-то время ни временного комфорта, ни свободы.
Вы же сами говорили недавно, что люди выбирают, смотрят на свою сумку и ориентируются вот на это.
А из нее будет потихоньку выпадать, просто она будет легчать, эта сумка, безусловно. Вот, а в какой-то момент ее могут отобрать всю.
В связи с тем, что вы Явлинского и Яблоко упомянули, было несколько вопросов, которые касаются позиции Явлинского по поводу войны в Украине. Он уже неоднократно призывал, значит, остановить боевые действия и уже потом дипломатически договариваться, да, о том, что будет дальше и как этот конфликт разрешить. Вот недавно он привел в пример, например, перемирие между двумя Кореями, которое заморозило Корейскую войну.
И как там конфликт разрешился?
Вот.
Ну, вы знаете, Явлинский давно договорился с Кремлем, как минимум в 2007 или начале 2008, точно. Ну, я его там встречал.
Так, можно подробнее? Это всем интересно.
Нет, он давно договорился с Кремлем. Мне нет сомнений, что он получал когда-то давно оттуда из АПшечки деньги. То есть он играл роль уже.
Вы его видели где и с кем?
Там, в Кремле.
Где? Кремль-то большой, у нас башен много, Евгений.
Да нет, у нас башня одна, это вертикальная. Это башен много, это сказка для либералов. Вот. Давайте, пока у нас осталось, вы меня все-таки развели на час, пока осталась минута, черт с ним, с Явлинским, он тоже свой исторический шанс полностью пропустил. У нас в Риге, вот прямо за столом, где я сижу, 25 числа будет благотворительный ужин в пользу Украины, то есть тактическая медицина и, соответственно, фонд, который помогает адаптироваться беженцам в Латвии. Вот, и 10 тысяч донат, и как компенсация наш прекрасный благотворительный вкуснейший ужин. Подробности в моем инстаграмчике, тот самый Чичваркин. Простите уж за эту рекламу. 10 тысяч евро. Мы же в стране НАТО.
Ну да, 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 вытекающие все. Спасибо, Евгений Чичваркин сегодня был в особом мнении. Я Ильдар Ахмадиев. Да. Всем спасибо.
Ильдар, да. Вы молодец, Ильдар.
Спасибо большое, Евгений.
Держите эховское знамя твердо, ровно, вертикально, как строго по заветам.
Ну а что делать еще? Выбора нет. Спасибо. Спасибо, Евгений. До свидания.